Именно он сделал осиротевшему Лоханкину первое представление о необходимости регулярно тушить за собою свет, покидая уборную. При этом глаза у него были решительно дьявольские. Рассеянный Лоханкин не оценил важности демарша, предпринятого гражданином Гигиенишвили, и таким образом проморгал начало конфликта, который привел вскоре к ужасающему, небывалому даже в жилищной практике событию. Вот как обернулось это дело. Васисуалий Андреевич по-прежнему забывал тушить свет в помещении общего пользования. Да и мог ли он помнить о таких мелочах быта, когда ушла жена, когда остался он без копейки, когда не было еще точно уяснено все многообразие значения русской интеллигенции? Мог ли он думать, что жалкий бронзовый светишко восьмисвечевой лампы вызовет в соседях такое большое чувство? Сперва его предупреждали по нескольку раз в день. Потом прислали письмо, составленное Митричем и подписанное всеми жильцами, и, наконец, перестали предупреждать и уже не слали писем. Лоханкин еще не постигал значительности происходящего, но уже смутно почудилось ему, что некое кольцо готово сомкнуться. Во вторник вечером прибежала тетипашина девчонка и одним духом отрапортовала: «Они последний раз говорят, чтоб тушили!» Но как-то так случилось, что Васисуалий Андреевич снова забылся, и лампочка продолжала преступно светить сквозь паутину и грязь. Квартира вздохнула. Через минуту в дверях лоханкинской комнаты показался гражданин Гигиенишвили. Он был в голубых полотняных сапогах и в плоской шапке из коричневого барашка.
«Идем», —
сказал он, маня Васисуалия пальцем. Он крепко взял его за руку, повел по темному коридору, где Васисуалий почему-то затосковал и стал даже легонько брыкаться, и ударом в спину втолкнул его на середину кухни. Уцепившись за бельевые веревки, Лоханкин удержал равновесие и испуганно оглянулся. Здесь собралась вся квартира. В молчании стояла здесь Люция Францевна Пферт. Фиолетовые химические морщины лежали на властном лице ответственной съемщицы. Рядом с нею, пригорюнившись, сидела на плите пьяненькая тетя Паша. Усмехаясь, смотрел на оробевшего Лоханкина босой Никита Пряхин. С антресолей свешивалась голова ничьей бабушки. Дуня делала знаки Митричу. Бывший камергер двора улыбался, пряча что-то за спиной. — Что? — Общее собрание будет? — спросил Васисуалий Андреевич тоненьким голосом.
— Будет, будет! — сказал Никита Пряхин, приближаясь к Лоханкину. — Все тебе будет! «Кофе тебе будет, какао!» «Ложись!» — закричал он вдруг, дохнув на Васисуалия не то водкой, не то скипидаром.
«В каком смысле ложись?» — спросил Васисуалий Андреевич, начиная дрожать.
«А что с ним говорить, с нехорошим человеком?» — сказал гражданин Гигиенишвили и, присев на корточки, принялся шарить по талии Лоханкина, отстегивая подтяжки.
«Да помощь!» — шепотом произнес Васисуалий, устремляя безумный взгляд на Люцию Францевну.
«Свет надо было тушить», — сурово ответила гражданка Пферт.
«Мы не буржуи. Электрическую энергию зря жечь», — добавил камергер Митрич, окуная что-то в ведро с водой. «Я девидоват!» Запищал Лоханкин, вырываясь из рук бывшего князя, а ныне трудящегося Востока.
«Все не виноваты!» — бормотал Никита Пряхин, придерживая трепещущего жильца.
«Я же ничего такого не сделал!»
«Все ничего такого не сделали!»
«У меня душевная депрессия!»
«У всех душевная депрессия!»
«Вы не смеете меня трогать! Я малокровный!»
«Все!» «Все малокровные!»
«От меня жена ушла!» — надрывался Васисуалий.
«У всех жена ушла!» — отвечал Никита Пряхин.
«Давай, давай, Никитушка!» — хлопотливо молвил камергер Митрич, вынося к свету мокрые блестящие розги. «За разговорами до свету не справимся!» В Асесуале Андреевича положили животом на пол. Ноги его молочно засветились. Гигинишвили размахнулся изо всей силы, и розга тонко запищала в воздухе. «Бабочка!» — взвизгнул Васисуалий.
«У всех мамочка!» — наставительно сказал Никита, прижимая Лоханкина коленом.
И тут Васисуалий вдруг замолчал. «А может быть, тогда да?» — думал он, дергаясь от ударов и разглядывая темные панцирные ногти на ноге Никиты. «Может, и беда в этом искупление, очищение, великая жертва?» И покуда его пороли, покуда Дуня конфузливо смеялась, а бабушка покрикивала с антресолей: «Так его болезного! Так его родименького!» Васисуалий Андреевич сосредоточенно думал о значении русской интеллигенции и о том, что Галилей тоже потерпел за правду. Последним взял розги Митрич. «Дай-кась я попробую», — сказал он, занося руку. «Надаю ему лазанов по филейным частям». Но Лоханкину не пришлось отведать камергерской лозы. В дверь черного хода постучали. Дуня бросилась открывать. Парадный ход Вороньей слободки был давно заколочен по той причине, что жильцы никак не могли решить, кто первый должен мыть лестницу. По этой же причине была наглухо заперта и ванная комната.
«Васисуалий Андреевич, вас незнакомый мужчина спрашивает», — сказала Дуня, как ни в чем не бывало.
И все действительно увидели стоявшего в дверях незнакомого мужчину в белых джентльменских брюках. Васисуалий Андреевич живо вскочил, поправил свой туалет и с ненужной улыбкой обратил лицо к вошедшему Бендеру. — Я вам не помешал? — учтиво спросил великий комбинатор, щурясь. — Да-да, — пролепетал Лоханкин шаркой ножкой. — Видите ли, тут я был... Как бы вам сказать, дебдошка задет, но, кажется, я уже освободился. И он искательно посмотрел по сторонам. Но в кухне уже не было никого, кроме тети Паши, заснувшей на плите во время экзекуции. На дощатом полу валялись отдельные прутики и белая полотняная пуговица с двумя дырочками. «Пожалуйте ко мне», — пригласил Васисуалий. — А может быть, я вас все-таки отвлек? — спросил Остап, очутившись в первой комнате Лоханкина. — Нет? — Ну, хорошо. — Так это у вас СД-ПР-КОМ-ВУД-ВНМ-ОД-ИН-ХОЛ? — А она на самом деле ПР и имеет В-УД?
— Совершенно верно, — оживился Васисуалий. — Прекрасная комната, все удобства. И недорого возьму. 50 рублей в месяц.
«Торговаться я не стану», — вежливо сказал Остап. «Но вот соседи, как они...»
«Прекрасные люди», — ответил Васисуалий. «И вообще все удобства. И цена дешевая».
«Но ведь они, кажется, ввели здесь телесные наказания».
«Ох», — сказал Лоханкин проникновенно. «Ведь, в конце концов, кто знает, может быть, тогда да». Может быть, и беда в этом великая сермяжная правда.
«Сермяжная?» — задумчиво повторил Бендер. «Она же посконная, домотканная и кондовая». «Так-так, в общем, скажите, из какого класса гимназии вас вытурили за неуспешность? Из шестого?»
«Из пятого», —
ответил Лоханкин. «Золотой класс. Значит, до физики Краевича вы не дошли. И с тех пор вели... исключительно интеллектуальный образ жизни. Впрочем, мне все равно. Живите, как хотите. Завтра я к вам переезжаю».
«А задаток?» — спросил бывший гимназист. «Вы не в церкви».
«Вас не обманут», — весело сказал великий комбинатор. «Будет и задаток. С течением времени».